В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и передачу «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианстве. И сделать это можно разными путями. Проще всего, наверное, через наш сайт teos.media, teos.media. Там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и задать вопрос в студию. Можно нам оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И я очень рад вашим трудным вопросам. Вот если у вас какие-то вопросы, которые вас как-то запинают, как-то препятствуют вашей вере, как-то вас затрудняют на вашем духовном пути, то как раз я здесь для того, чтобы на трудные-то вопросы и отвечать. Добро пожаловать с трудными вопросами. Пока мы их ждем, я хочу сказать, что я хочу поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, там, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. Это ваша заслуга. И как нас поддержать, это видно на нашем сайте teos.media, teos.media, там такая будет заметная кнопка достаточно. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это тоже возможно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И в этом первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и вы увидите, как можно будет поддержать эту передачу. Так, вот уже у нас появились вопросы. Так, почему Бог, если ему нужно, чтобы в него верили, не даст знать о себе явно? Почему он прячется все время? Бог никоим образом не прячется. И мы можем в любой момент к нему обратиться. Мы можем к нему обратиться, он нас услышит. Вот был такой Марцинковский, я не помню, он Сергей Бульк, я не помню его имя, но фамилия Марцинковский, один из деятелей евангельского движения в начале века, и он колебался между верой и неверием какое-то время, он слышал те и другие мнения, и в конце концов он пришел к Гуляйполису, он помолился к Богу и сказал: «Вот, Господи, если ты есть, ты дай мне знать». В ту же минуту там ничего не произошло, но через какое-то время он обрел веру, Бог ему открылся, он осознал то, что Бог есть, то, что ищущим его воздает, к Богу можно обратиться напрямую. То есть нельзя сказать, чтобы Бог скрывался от тех, кто его ищет, никоим образом не так. Наоборот, Христос говорит: «Стучитесь, и отворят вам». Что касается того, что человек, который не ищет Бога, он может жить так, как будто его нет, но это связано с тем, что Бог хочет, чтобы мы стали его друзьями. Знаете, вот как говорится в одном из библейских посланий, у Иакова это говорится: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть мы призваны войти с Богом в личные отношения доверия и стать членами его семьи. встать на его сторону. И мы должны сделать это добровольно, потому что, ну, не бывает недобровольной дружбы. Не бывает недобровольного брака. Мы должны это сделать добровольно, а значит, присутствие Бога никоим образом не является таким давящим, что вот нравится, не нравится, а вот ты вынужден, скрежеща зубами, признать, что Бог есть, там, приходится ему покориться, что же делать. Нет, Бог дает нам, создает нам такую ситуацию, в которой мы можем принимать решение, хотим мы быть с ним или не хотим быть с ним. И поэтому его присутствие, оно не является принудительным. Бог всегда открывается тем, кто его ищет, но не навязывается, не делает свое присутствие неизбежным. Другое дело, что такое положение дел, оно просуществует до страшного суда, вот когда Бог явится каким-то непреодолимым совершенно образом, там, когда при всем желании его нельзя будет игнорировать, это будет момент страшного суда. Когда уже будет поздно принимать какие-то решения в отношении его, мы окажемся в ситуации, когда мы застигнуты на тех решениях, которые мы уже приняли. И поэтому Бог дает нам возможность свободно принять определенное решение, свободно к нему обратиться. Так, почему человечество не может прийти, наконец, к созданию единой религии? Ну, потому что, прежде всего, потому что религия, она утверждает определенные вещи о реальности, и религия, по крайней мере, вот привычные нам религии, авраамические религии, они не говорят о том, что люди их придумали. То есть, не что-то такое, что мы, люди, можем сесть и придумать. Давайте-ка мы сочиним себе религию, которая была бы вот всех устраивала. Религия говорит, она строится на божественном откровении, на том, что с нами заговорил Бог. Что Бог, который существует реально, который существует независимо от нас, которого мы не придумывали, который, наоборот, придумал нас, который создал небо и землю. Этот Бог, он с нами заговорил, он к нам обратился. То есть, если мы сядем и сочиним какую-нибудь религию, это будет заведомо наша выдумка. А зачем нам верить в наши выдумки? Мы должны искать Бога, который существует на самом деле, от нас не зависит. Попытки соединить, как-то синтезировать имеющиеся религии, они предпринимались неоднократно, и они предсказуемо кончались только тем, что люди изобретали еще одну религию. Вот, ну, например, из известных попыток Бахаи. Он был такой религиозный деятель в Иране, и он попытался создать еще одну религию, которая бы всех объединила. Ну, он создал просто, ну, вот есть религия Бахаи, отдельная религия в дополнение к уже существующей. Поэтому проект объединения религий, он всегда приводит ни к чему иному, как просто к созданию еще одной религии. И все. Поэтому тут на разнообразие религий нам не стоит реагировать таким образом, нам стоит искать все-таки, где истина. Я помню, когда я в школе учился, у нас учительница задавала нам пример какой-то по математике. Мы его сидели, решали. Потом она спрашивала результаты. Результаты у всех разные. И она нам говорила, ну что, будем голосовать или возьмем среднее арифметическое? Понятно, что это была шутка, потому что если брать среднее арифметическое между верным и неверным ответом, у нас точно получится неверный ответ. То есть, это то, чего делать ни в коем случае не надо. Если голосовать, то при голосовании может победить верный ответ, но далеко не факт. Нам нужно что делать? Нам нужно рассмотреть внимательно условия задачи и понять, какой ответ все-таки верный. Что нам признать тут за истину? Поэтому попытки объединения религий, они все время приводят нас к неправильному ответу. Они обречены привести к неправильному ответу. Вот такие поиски среднего арифметического. И нам нужно присмотреться к тому, о чем все-таки религии говорят. И тут мы сталкиваемся, я думаю, с центральной фигурой мировой религиозной жизни, с Иисусом Христом. Кто такой Христос? Что мы о нем знаем? Чему он учил? Что мы можем знать о нем достоверно? Есть огромное количество разных религий, которые пытаются как-то инкорпорировать Иисуса Христа. Есть много там разных гуру, которые говорят, ну вот Христос, он учил вот тому же самому, что и я, только его не поняли. Но вот нам нужно понять, а где у нас первоисточник Христа, если мы хотим знать, чему он учил-то на самом деле. Этот первоисточник, он доступен, Евангелие, это Новый Завет в целом, Библия, и нам стоит почитать, что он о себе говорил. Вот Иисус, он говорит о себе, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он сошел с небес, что он будет судить все народы в последний день, что он есть податель вечной жизни. И тут мы должны решить, вот Иисус, он правду говорит или нет. Мы не можем это с кем-то объединить, понимаете? Это не такого рода заявление, чтобы с чем-то объединять. Я помню, как я читал роман такого шведского автора, по-моему, Ян Гию его там фамилия, если я не путаю. Роман называется «Путь в Иерусалим». Там действие развивается в Швеции XII века. И там очередная гражданская усобица. Два кандидата на королевский престол. И каждый объявляет себя королем. Один из персонажей книги, такой шведский помещик. У него там, он сидит там у себя в этой усадьбе. К нему приезжает один из этих соискателей престола. И тут он должен принимать решение. Или я тебя признаю моим королем, или нет, иди отсюда. Вот если к тебе прибывает тот, кто претендует на королевскую власть, ты же не можешь сказать, ну, я тебя очень уважаю, да, но вот тут много вас соискателей, я всех вас уважаю, но не буду говорить ни да, ни нет, это невозможно. Ты сталкиваешься с тем, кто претендует на то, что он твой законный король. И ты его либо признаешь в этом качестве, либо нет. Вот Христос, он приходит, и он говорит о себе не просто как о там великом учителе, и не просто как о там пророке, одном из пророков. Он говорит о себе как о Боге, сошедшем с небес, как о спасителе мира. Это есть в Евангелии все. И тут мы не можем сказать, ну да, ты вот какие-то мудрые вещи говорил, а вот там и другие религиозные лидеры, они тоже хорошие. Нет. Христос ставит вопрос так, что мы можем сказать на это или да, или нет. Вот я тебя или принимаю в качестве того, кем ты себя заявляешь, либо нет. И вот христиане – это те, кто говорят, да, Христос говорил истину. Мы принимаем то, что он говорил. Мы принимаем то, что вот то, что он нам говорит о себе, это правда, и мы делаем из этого соответствующие выводы. Знаете, как Джон Толкин, который вот автор «Властелина колец», у него есть цитата, я не вспомню дословно, я перескажу ее своими словами, он говорит, что нужна фантастическая воля к неверию, чтобы считать, что Иисуса никогда случалось, не случалось в действительности, или чтобы он или что не говорил тех слов, которые за ним записаны, вот слов, которые никто в то время выдумать бы не мог. Например, «Я и Отец одно». И мы должны либо принять то, что он говорил о себе, и принять на себя последствия этого решения, или отвергнуть и принять на себя все последствия этого шага. То есть, когда мы сталкиваемся с Иисусом Христом, мы сталкиваемся с кем-то, кто говорит о себе, что он Бог. Мы не можем его как-то интегрировать в какую-то универсальную такую религию. Мы говорим ему либо да, либо нет. Я понимаю, людям кажется, что объединить религии – это такая хорошая идея, потому что нам с детства вбивают, что причины конфликтов, войн, разногласий – это религия. Вот люди по-разному верят в Бога или в сверхъестественные силы, по-разному поклоняются, у них разные обряды, вот они друг друга режут по этому поводу. Это неправда. Неправда. На самом деле Вот лозунг, что религия – причина всех войн, его часто выдвигают атеисты, он проверяем, это утверждение об истории человеческой, оно проверяемо вообще, и оно проверяемо ложное, что религия не является причиной всех войн. Два крупнейших конфликта в человеческой истории – это Первая и Вторая мировые войны. Никакого отношения к религии. Чистый национализм. Там Вторая мировая война – это национализм плюс коммунизм. Там между собой, значит, выясняли отношения. Никаких даже ссылок на религию. И я не помню вот автора, но один зануда взял трехтомник «История войн», и там все мировые конфликты переписаны, ну, все известны историкам. И он посчитал, что примерно 7% конфликтов еще можно как-то списывать на религию. А так, ну, вот даже такой классический пример религиозной войны, 30-летняя война в Европе. Это то, что мне с детства, вот я помню эту книжку «Отцы тьмы», и прямо с детства мне внушали, что вот, да, религия – причина всех войн, вот 30-летняя война в Европе. И когда немножко почитать подробнее, ну, хотя бы статью там в энциклопедии, хотя бы, то оказывается, что нет, там вот кардинал Ришелье, который кардинал Римо-католической церкви, и при этом фактически глава Франции, ну, там король-то был, но он там был, пользовался большим влиянием на короля. Фактически глава Франции, он воевал со своими испанскими единоверцами, католиками, в союзе с протестантскими державами. И это, очевидно, же не была там религиозная война, это была просто обычная, вполне традиционная война за зоны влияния между державами. И вот когда мы смотрим на такие классические религиозные конфликты, или конфликт там в Северной Ирландии, который тоже очень любили подавать как вот пример религиозного конфликта между католиками и протестантами, и вот там на самом деле типичный националистический конфликт между ирландскими националистами и британскими лоялистами. И если почитать, как сами участники столкновений описывали свои позиции, у них там нет друг к другу религиозных претензий. Вот вообще они религию не упоминают. Им дела нет до того, кто как верует. Это просто разборка такая вот именно националистического характера. То есть религиозные различия не являются причиной войн на самом-то деле. И попытка их как-то стереть, и вот мы получим более мирный мир. Нет, так не получится. Это не будет никакого толка. Войны происходят не по этой причине, конфликты происходят не по этой причине, они происходят потому, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, человеческий род поражен первородным грехом, и вот тут мы должны думать о том, как нам найти спасение, которое нам подает Бог в Иисусе Христе, а не о том, как бы нам вот такой создать проект, который объединил бы все религии, он, во-первых, будет неосуществим, а во-вторых, он будет бесполезен. Кто хочет проповеди читать людям, тот не должен есть слаще, чем они. Вы согласны? Понимаете, в чем дело? Тут, во-первых, я не замечал, чтобы священники как-то вот намного слаще ели. Я знаю священников, ну, 30 лет я в церкви, как-то себе немножко представляю священническое сословие, и священники живут примерно так же, как прихожане. В Москве побогаче, в провинции победнее, кое-где откровенно бедно. Иногда вот в провинции священники откровенно бедные, но, ну, вообще люди бедные, священник живет за счет прихожан, они много просто не могут пожертвовать, и но чтобы вот священники как-то так сильно купались в роскоши, нет, я такого вообще не видел. И поэтому, что я вот приду в церковь, и мне там проповедь будет читать какой-то, значит, чрезвычайно богатый священник, нет, они едва ли богаче меня. Но главная проблема-то даже не в этом. Не в том, что люди предполагают какие-то сказочные богатства за церковными мышами, а в том, что мы верим-то не потому, что там священники бедные или богатые. Мы верим, потому что Христос воскрес из мертвых. Мы верим в Бога, а не в уникальные качества священников. Вот если бы я вас призывал уверовать в священников, то мы могли бы тут спорить о том, достойны они веры, недостойны. Я думаю, что они, вот по моему опыту, искренние, верующие, добросовестные люди. Но дело-то не в этом. Дело в том, что Христос воскрес из мертвых. Если Бога нет, Христос не воскресал, Евангелие нам неправду говорит, ну и какое нам дело до священников тогда вообще? Я же не интересуюсь нравственным обликом буддистских лам. Вот я думаю, наверное, что буддистские служители, они по большей части искренние, достойные люди, что они вот своему учению привержены, что они стараются поступать добродетельно, как это учение им преподает. Мне не нужно считать, что они все там какие-то алчные, плохие люди. Я не являюсь буддистом просто потому, что я считаю буддистское учение ошибочным. Я не пытаюсь как-то это обосновывать, говоря, что вот там буддистские служители плохие люди. Нет, я не думаю, что они плохие люди. Но, скорее всего, хорошие люди. Те, которых я видел, были определенно хорошие люди. Но это делает меня буддистом, потому что моя принадлежность религиозная определяется не тем, насколько хорошие где служители. Она определяется тем, как вообще устроен мир. Я являюсь членом церкви, потому что существует Бог, потому что он открылся в Иисусе Христе, потому что Христос воскрес из мертвых. И вопрос, который перед нами стоит, это как нам отнестись именно к Иисусу Христу. Не к священникам, не к патриархам, не к Папе Римскому, не к каким-то еще людям, а именно к Иисусу Христу. Правда ли, что вот то, что он о себе говорил, правда ли то, что он воскрес из мертвых? Если он воскрес из мертвых, если он Бог, если он жив сейчас, я могу вступить с ним в общение, то как мне на это реагировать? Готов ли обратиться именно к Иисусу Христу? А уже потом там надо будет решать вопрос, там, куда я пойду в воскресенье утром, и что для меня следует из моей веры в Иисуса Христа. Потому что критика церкви, она, знаете, очень много внутренней критики церкви. Там вот наиболее суровые карикатуры на священников рисовали другие священники. То есть то, что священнослужитель может быть, в принципе, недостойным человеком, да это сколько угодно. Ни для кого это не новость. Мы верим не в то, что все священнослужители идеальные люди. Мы верим в то, что Бог открылся в Иисусе Христе, Бог дал нам вечную жизнь во Иисусе Христе. И мы обращаемся к Иисусу Христу прежде всего. Хотя, по моему опыту, вот, по моему общению с людьми, я знаю, что священники – искренние люди, которые искренне желают послужить Богу. И когда мы приходим реально вот в храм Божий, мы не в интернетах все составляем представление, а реально приходим в храм Божий, где реальные священники служат, мы обнаруживаем искренних, серьезных людей, которые служат Богу. Интернет, он просто выделяет и усиливает всякие скандалы. А иногда просто там какие-то слова вырывают из контекста просто для того, чтобы вот люди кликали на скандал. Какой смысл требовать от гомосексуалиста, чтобы он покаялся, если он просто не может? Для него это невозможно, такова его природа. Нет, это не его природа. Это такое устойчивое расстройство полового влечения. Это не что-то, что детерминирует поведение человека. Я вот советую... Есть такой Беккет Кук в Ютубе. Ой, проблема, конечно, с Ютубом у нас. Ну, по крайней мере, там, если кто имеет доступ, можете его там посмотреть. Это один из эксгеев. Их много на самом деле. Их сотни, они устраивают там эти демонстрации, походы. Но вот он был фотограф в модных журналах и был гламурный такой гей, который тусовался во всей этой светской тусовке. В общем, он был такой вот чуть глубоко интегрированный во всю эту культуру. Ну, вот, видимо, за него молилась его семья, и он в итоге покаялся, обратился к Богу, и он оставил свою гей-культуру полностью. И у него вот он приглашает людей, которые тоже тот же опыт пережили, тоже оставили этот прежний образ жизни. Вот идея, что это вот так вот детерминировано, как цвет глаз ты не можешь это изменить, она просто не имеет никаких оснований. Там нет за ней никакой науки, пытались искать этот ген, и его не нашли в итоге. Понятно, что это может быть чем-то устойчивым, это не то, что человек каждый раз это выбирает, это такое устойчивое расстройство. Это большая, трудная проблема для человека. Но человек может это преодолеть, человек может это оставить. Ну, точно так же, как есть там, не знаю, алкоголики, есть люди, игроманы, люди с различными тяжелыми расстройствами в поведении. Это не значит, что если у человека, да, есть такое тяжелое устойчивое расстройство в поведении, это не значит, что он должен прямо сказать, это я и есть, это часть моей идентичности, и я с этим намерен и помереть. Человек с псевдонимом Машах пишет, Нахманид, еврейский учитель, сказал, если это не получено по традиции, то рациональный ум не придет к идее Троицы. Ну, как вам сказать, Троицу мы находим в Священном Писании, в Священном Писании Нового Завета. Тут все упирается в то, а является ли Иисус Мессией, воскрес ли Он из мертвых. То есть, наша вера в Троицу, она связана, естественно, основана на том, что Иисус Христос есть Мессия. Он действительно воскрес из мертвых, в нем действительно к нам обратился Бог. И, конечно, это результат откровения. Мы можем прийти к сознанию того, что существует личностный, всемогущий, нравственно благой Бог, который создал небо и землю. К этому можно, в принципе, прийти доводами чисто разума. Доктрина Троицы и доктрина Бога воплощения, она требует уже откровения. Александр пишет, «Христос сказал, придите ко мне, я успокою вас». Но как только человек стремится к спокойствию, комфорту, тут же ему прилетают болезни и другие неприятности. Тогда где истина? То, что, понимаете, спокойствие и комфорт, они не обретаются, когда мы ищем спокойствие и комфорт. Человек так парадоксально устроен, и на это обращают внимание в том числе и вполне светские психологи, что когда человек гонится за счастьем, счастье от него ускользает. Но это есть у Франкла, например, Виктор Франкл есть такой психолог и философ. И он отмечает, что когда человек счастье, комфорт, утешение, он этого не находит. Он этого находит, когда он ищет что-то другого. Например, когда человек себя посвящает служению людям, или там, служению своей семье, или какому-то важному, достойному делу. И вот тут он попутно становится счастливым, сам не замечая как. Когда человек гонится за счастьем, счастье от него ускользает. Что касается слов Христа, «Придите ко мне, я успокою вас», то тут очень важную вещь он говорит, причем на нескольких уровнях. И я начну, может быть, с того, о чем догадывались даже языческие философы. Есть такое выражение в латыни «amor fati». То есть, полюби свою судьбу. И речь шла об идее, которую выдвигали еще философы-стоики, что в жизни есть страдания, в жизни есть разного рода неприятности, в жизни есть скорби, жизнь заканчивается смертью, и ты не можешь этого радикально изменить. Но ты можешь по этому поводу вот биться об стену или не биться, ты можешь предаваться страхам, бессильной ярости, ненависти, там каким-то еще эмоциям по этому поводу, а можешь сказать, ну, значит, мне так суждено. И не дергаться. И хотя ты не устранишь саму неприятность, ты устранишь ту дополнительную боль и страдания, которую ты себе причиняешь тем, что ты бунтуешь, тем, что ты негодуешь, тем, что ты отказываешься это принять. Эта же мудрость, она присутствует там во многих восточных учениях, но Христос говорит еще нечто большее, что когда мы доверяемся Богу, за этим стоит не только вот тот мотив, что «а зачем там делать себе еще хуже?». Это, знаете, есть такая печальная мудрость у стоиков, у буддистов, у много кого. Это я, помню, читал книгу одной буддистской монахини, она тоже этот принцип продвигала, что, ну, да, вот что-то плохое в жизни случается, но ты можешь не делать этого хуже тем, что ты будешь там метаться по этому поводу и переживать. Но Христос говорит не только то, что не надо метаться и переживать, а то, что все, что происходит в нашей жизни, Бог обратит ко благу. И волос с головы вашей не пропадет. Христос даст нам жизнь вечную и блаженную. Мы знаем, что для христианина смерть – это приобретение. Мы знаем, что смерть – это конец командировки, как говорил один мой благочестивый друг, он уже с Господом, Миша Логачев. И мы знаем, как вот апостол Павел говорит, что знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И человек, который имеет это упование на Бога, он может сталкиваться в бытовом отношении с какими-то тяжелыми неприятностями. Ну, вот как святой апостол Павел, он, ну вот, жизнь его была трудная, в бытовом отношении неустроенная, комфорта он не имел никакого, он подвергался гонениям, преследованиям, побоям, заключениям, был много раз близок к смерти, но он имел покой в том, что он имел упование на Христа, и он знал, что то, что он делает, глубоко осмысленно, то, что он делает, очень важно. Ничто из того, что он претерпевает, не лишено смысла. Это приносит добрые плоды. И когда он умрет, он окажется со Христом в небесной радости и славе. И мы можем сталкиваться, конечно, в этой жизни с какими-то горестями, и неизбежно с ними столкнемся. В конце концов, мы все изветшаем, заболеем и умрем. Даже в лучшем случае, даже если никаких неожиданностей не произойдет. Но мы знаем, что смерть – это вот такое окончание командировки. Мы окажемся с Господом в Его славе и радости. И то терпение и усердие и служение Богу, которое мы здесь проявили, обернется для нас вечной радостью. Юрий пишет: «Беспрекословная вера во что-либо есть религия. Религия – это система верования, обрядов, моральных норм и институтов, объединяющая людей в общности, что мы видим в ветви атеизма, в коммунизме. Там обряды и своя троица есть, Маркс, Энгельс, Ленин». Вы знаете, тут очень важно избежать путаниц, потому что, а что мы называем религией? Если религия предполагает веру в сверхъестественное, то коммунисты не были религиозны в этом смысле. Они были материалисты, они были атеисты, научные атеисты. Я учился в советской школе, я учился в советском вузе. Я помню, чему нас учили. Я помню, что когда я был еще ребенком, я очень любил научно-популярные книжки для детей. Хорошие были, кстати, книжки, познавательные. Но вот обязательно нужно было втиснуть там на пару абзацев, что церковники, вот они науку душили и продолжают душить, а вот наука как-то вырвалась, убежала и вот ведет к прогрессу. То есть атеизм был вполне себе атеистичен, нескрываемо атеистичен, постоянно это проповедовал. Если мы говорим о религии как о том, что Пол Тиллих определял как предельная забота, то есть что-то, что человек считает самым важным в своей жизни, то да, у нас в это определение попадают политические идеологии тоже. Но это вопрос определения. Очень часто, когда мы спорим с атеистами, нужно тогда сказать, хорошо, да, давайте мы с вами определим, что мы называем религией. Потому что часто спор развивается так. А вот инквизиторы сожгли там, не знаю, Джордано Бруно. Ну, им на это отвечают. А научные атеисты сгноили в тюрьме выдающегося ученого Вавилова. А также было пулковское дело, обвинили во вредительстве и уничтожили советских астрономов. То есть в ходе кампании репрессий погубили множество ученых. То есть тут ведут в счете очень сильно. Ну и говорят, а коммунизм это тоже религия. Хорошо. Давайте тогда решим, что у нас такое религия. Если у нас религия сочетается с атеизмом очень хорошо, ну тогда давайте признаем, что атеизм от всех этих болезней религии не лечит. Вот. То есть тут нужно всегда уточнять определение. Энди пишет, истинный бог, в отличие от ложной богини Фемиды, не подкупен. Законы природы, установленные им, нельзя нарушить даже за очень большие деньги. Ну, как вам сказать, бог может действовать поверх законов, когда ему это необходимо. Другое дело, что бог действует так нечасто, потому что иначе бы это привело в беспорядок и негодность мир, в котором мы живем. Гена, если спасение – подарок, то почему это не манипуляция Бога? Если любите – соблюдайте. А если люблю, но не подчиняюсь, любовь принудительна, из благодарности обязан отказаться от своей свободы выбора разума. Понимаете, что такое спасение? Спасение – это новое отношение с Богом. Это новое отношение с людьми, с творением, с самим собой. И из этих отношений вытекает определенное поведение. Вот если я люблю вот своих близких людей, я о них забочусь. Я стараюсь там, заботиться об их нуждах. Я в ситуации, когда мне нужно выбирать, мне вот, позаботиться о моих близких или мне там себе, не знаю, какую-нибудь конфету съесть, ну, я выбираю заботиться о своих близких. Это естественно, когда вы кого-то любите. Это естественно, когда вы кому-то преданы. И спасение, оно предполагает, что мы входим в Божью семью, что Бог сделал нас родными Ему. Так святой апостол Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии, только не открывать, что будем. То есть Бог даровал нам жизнь вечную и блаженную. И это жизнь в Сыне Его. То есть мы с Богом стали семьей. Мы приняты в эту семью. И в этой семье я призван занять свое место, я призван служить Богу. И в этом контексте, если у меня есть эта жизнь, то она проявляется в том, что я охотно желаю служить Богу. Любовь проявляется именно в том, что я соблюдаю заповеди. Вот апостол говорит, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Я верю, что Бог абсолютно благ. То есть Бог не может желать чего-то плохого. Я верю, что Бог абсолютно премудр, то есть Бог не может ошибаться. И, следовательно, повиноваться его заповедям – это хорошо, правильно, это хорошо для меня, это хорошо для всех остальных. если я не хочу повиноваться его заповедям, что это означает? Это означает, что я, ну, вот как-то я не считаю либо его богожелательным, что он вот заповедь дал для того, чтобы чего-то меня лишить, что-то у меня отнять, либо я не считаю его премудрым, вот он что-то не понял и напутал. Если я верю в Бога, который благ и премудр, в Бога, который любит меня и желает мне вечного блага, то его заповеди – это не что-то такое, что на меня навесили, вот как такое бремя. Его заповеди – это то, что является отражением его любви и его заботы. Вот если, там, не знаю, отец говорит маленькому ребенку, не надо совать проволоку в розетку, то это невыносимое стеснение его свободы, это проявление любви и заботы. Вот заповеди – это проявление любви и заботы Бога. Если я верю, что Бог, вот он действительно Бог, то, конечно, я буду повиноваться его заповедям. Другое дело, что когда мы прилагаем усилия к тому, чтобы повиноваться заповедям, мы обнаруживаем, что наша природа повреждена грехом, нас все время тянет куда-то не туда, но это уже вопрос нашего возрастания в христианской жизни. Когда мы становимся христианами, мы просто признаем, что ну, можем мы исполнить заповеди или нет, они всегда праведны, они всегда хороши, и нам следует их соблюдать. Если мы их не соблюдаем, это мы не правы, и нам следует покаяться и искать Божьей помощи в том, чтобы исправиться. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производят или через наставление вере». Где сейчас чудеса воскресения и исцеления, чтобы поверить в Христово воскресение? Великая пропасть между тем, что написано в Библии, и реальностью наших дней. Вот и появляется сомнение, за которое человеку грозит вечное мучение в озере огненном. Я верю в то, что чудеса совершались в церкви всегда и совершаются до сих пор. И что сверхъестественные вмешательства Бога возможны. И я неоднократно сталкивался со свидетельствами о такого рода чудесах. Но чудеса, они подаются там, где они нужны. Чудо – это очень-очень-очень опасное дело. Потому что, когда человек продолжает грешить, он не кается, столкнувшись с чудом, его неправильный выбор приобретает гораздо больший вес. Он гораздо более тяжелым образом себя осуждает. Вот в Евангелии мы видим, как люди видят чудеса, которые творит Христос. И какие-то люди верят, какие-то нет. И это их резко разделяет. Люди, которые отвергают эти чудеса, они подвергают себя более тяжелому осуждению, потому что они отвергают более явственные чудеса. Вот, как в сцене воскрешения Лазаря, когда Господь вызывает из мертвых четверодневного мертвеца, и написано, что тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус, а фарисеи сказали, надо его убить, и Лазаря тоже убить, чтобы... Значит, как-то это все пресечь. То есть реакция людей на чудо может быть прямо противоположной. Чудо не гарантирует покаяние и спасение. Есть очень... Я помню, как вот я видел в интернете ролик известного атеиста Ричарда Докинза, и у него спросили, а что могло бы вас вообще обратить к Богу? И он сказал, вы знаете... Я раньше думал, что если бы глаз с неба возгремел, там, Ричард, я Бог, покайся, я бы покаялся. Но потом мне мои друзья-атеисты объяснили, что более вероятно, что Бог все-таки есть, или что у тебя галлюцинация. И вот человек, который сделается свидетелем чуда, он скажет, ну, это галлюцинация. Или это жульничество, там, не знаю, вот как, может, они все думали, что Лазарь, он лежит там живехонький, обложился крысами дохлыми для запаха и ждет команды, когда ему выходить. То есть чудо, оно ж людей не обращает к вере. Я помню, смотрел документальный фильм про Лурд, и в Лурде, ну, это такое место паломничества во Франции, где люди молятся об исцелении, и там происходят чудеса исцеления. И есть даже медкомиссия, которая сидит и этими чудесами занимается. Там очень строгие правила, что считать именно чудом. В этой медкомиссии сидит в том числе несколько неверующих врачей. Чтобы там не говорили, что это все вы сами подстроили. И там интервью с этим неверующим врачом, и он говорит, ну да, ну вот мы не можем объяснить некоторые случаи, но мозг – это вот как-то он очень сложно, он как-то очень сложно взаимодействует с телом. Ну, хотя у нас нет объяснения, ну, пока нет, может, потом найдем. То есть чудо, он признает, что нет научного объяснения, но это не заставляет его верить в Бога. Поэтому чудо, оно дается тем, кто его готов принять, и кому оно послужит на пользу. А так, для того, чтобы нам укрепиться в вере, нужно ее укреплять с двух сторон. Во-первых, с интеллектуальной стороны мы должны выяснять, почему мы верим в воскресение Христова. Какие у нас основания на это верить? Почему мы верим в Библии? И с этической точки зрения, потому что очень часто сомнения в вере, они у нас возникают, когда мы делаем что-то противное вере. Нет ли в моей жизни просто греха, который подрывает мою веру? Не должен ли я как-то свою жизнь привести в порядок, в чем-то покаяться? Так. Ага. Вот есть просто сообщение с выражениями поддержки, благодарности, спасибо. Мы здесь на радио Теос это очень ценим. Елена, Бог везде, Он все сущее. Так говорят верующие. Тогда зачем нам церкви? Зачем нам подстраиваться, кого-то терпеть, ступать, исполнять традиции и так далее? Нет, Бог это не все сущее. Бог, Он не является частью творения. Знаете, есть такое представление, пантеизм, которое говорит, что все существующее – это проявление абсолюта. Абсолют – это такой безличный океан, а все, мы все – это как волны в этом океане. Но это характерно для индуизма, и мы так не веруем. Бог не является всем. Бог отделен от творения. Бог открылся нам в лице Иисуса Христа, который сошел с небес. Зачем нам церкви? Церковь – это прежде всего в Новом Завете, когда мы читаем это слово, это собрание людей, которые верят во Христа, которые собираются для того, чтобы совершать Евхаристию, таинство, которое Он установил, для того, чтобы принимать новых членов через крещение, для того, чтобы читать Слово Божие и наставлять друг друга, как им жить. Зачем подстраиваться? Затем, что Слово Божие призывает нас к покаянию. То есть к тому, чтобы исправить нашу жизнь, обратиться к Иисусу Христу. Мы должны обратиться к Богу с вопросом, что повелишь нам делать, Господи? Что, как нам поступать в нашей жизни? Покаяться – это значит признать Иисуса Христа как моего Господа. Я буду Его слушаться. Вот я считаю, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, что Он живой, что Он может присутствовать в моей жизни, если я к Нему обращусь, что Он может меня наставить на путь. И я прошу Его в молитве, чтобы Он показал мне, что не так в моей жизни, что я должен исправить. И зачем я должен менять мое поведение? Вот за тем, чтобы войти с Богом в отношения любви, доверия и семейной близости. Бог хочет нас усыновить. Бог хочет сделать нас себе любимыми детьми. А для этого мы должны покаяться и обратиться к Нему. Есть еще пару вопросов, но боюсь, что я уже не успеваю на них ответить. Они, я боюсь, их придется отложить просто до следующего нашего эфира в пятницу. Они у меня будут лежать в ящике, я на них обязательно отвечу. А пока я должен уже прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.